Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Мирное население под обстрелом. Доклад правозащитной организации Human Rights Watch о российских бомбардировках в Сирии. Помогают ли российские бомбы правительственной армии Асада? Путин как современный тиран. Психология внешней политики Кремля. И специальный докладчик ООН о пытках в тюрьмах Венесуэлы и Кубы. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В результате бомбардировок российской авиации и наступления регулярной армии Башара Асада несколько городов Сирии, считавшихся относительно безопасными для мирного населения, теперь являются прифронтовыми. Заместитель директора отдела по делам Ближнего Востока и Северной Африки правозащитной организации Human Rights Watch Надим Аури в интервью «Радио Свобода» рассказал о расследовании обстоятельств двух авианалетов российской авиации на селения Ганту и Тер-Маала, неподалеку от Хомса, которые привели к жертвам среди гражданских лиц. По мнению сотрудника Human Rights Watch, удары наносились без учета возможных тяжелых последствий для мирных жителей. С Надимом Аури беседовал мой коллега Карл Шрек. Интервью для эфира подготовил Андрей Шароградский.
Что сообщили очевидцы сотрудникам Human Rights Watch об авианалете на сирийский населенный пункт Ганту 15 октября, который, как считается, совершили российские боевые самолеты?
По их словам, удар был нанесен ранним утром по дому, где укрывалась большая семья, и в ходе бомбардировки практически все их члены были убиты. Нам была показана видеозапись, сделанная после налета. Согласно выводам наших экспертов, остающихся в районе боевых действий, анализируя разрушения, можно говорить, что применялись вакуумные бомбы. Это объясняет характер нанесенных повреждений. Погибшая семья была связана с руководителем одной из местных группировок, имеющих отношение к свободной сирийской армии. Хотя самого полевого командира не было в доме, он был заснят на видео при возвращении, когда увидел свою погибшую семью под руинами дома. Что в реальности происходит сейчас, с уверенностью говорить трудно, поскольку Ганту и Тер-Маала являются местом активных боевых действий наступления сирийской армии при поддержке российской авиации. Ситуация развивается. Последствием наступления стали серьезные разрушения. Многие местные жители были вынуждены бежать. Ганту и другое поселение, о котором мы говорим, Тер-Маала, находится к северу от Хомса, контролируется оппозиционными группировками более 2 лет, и они уже давно окружены сирийскими правительственными войсками. По оценкам местных общин, там до сих пор остается около 50 тысяч мирных жителей. С началом наступления 15 октября эти гражданские лица вынуждены перемещаться из одного населенного пункта в другой, внутри этого небольшого анклава. Им негде укрыться, безопасных мест там нет. Поэтому мы призываем власти Сирии и России предоставить мирным жителям коридор безопасности или хотя бы обозначить район, где они могли бы найти укрытие.
Приведу отрывок из расследования Human Rights Watch. Характер ранений ударной волной и ожогов у пострадавших на видеозаписях и фотографиях из Ганту – устойчиво единообразный характер разрушений и малое число осколочных ранений у погибших – указывают на возможное применение объемно-детонирующих боеприпасов – вакуумных бомб. Обладающие большей мощностью по сравнению с обычными осколочно-фугасными боеприпасами, объемно-детонирующие боеприпасы вызывают значительные разрушения на большой площади и поэтому могут иметь неизбирательное действие в населенных районах. Родственники комбатантов, которые являются гражданскими лицами, не относятся к законным военным целям. Если целью удара был местный командир, то вероятность гибели большого числа гражданских лиц в результате применения, как представляется, вакуумной бомбы по жилому дому превращала бы нападение в несоразмерное и незаконное, отмечает Human Rights Watch. Нападения, при которых ожидаемые гражданские потери были бы чрезмерны по отношению к искомому военному преимуществу, относятся к серьезным нарушениям гуманитарного права. Опрошенные Human Rights Watch местные жители утверждают, что гражданское население не оповещалось об авиаударе. По их словам, единственные предупреждения, которые были, это от сирийских правительственных войск, которые предлагали свободной сирийской армии сдаваться. Законы и обычаи войны обязывают всех участников конфликта делать эффективные, заблаговременные предупреждения о нападениях, которые могут затронуть гражданское население, за исключением тех случаев, когда обстоятельства этого не позволяют. Это был отрывок из расследования Human Rights Watch. Продолжим интервью с сотрудником Human Rights Watch Надимом Аури.
Как вы считаете, для чего при налете на Ганту могли применяться вакуумные бомбы?
Мы добиваемся объяснения от России по этому поводу, но характер разрушения говорит о применении вакуумных бомб. Они более мощные, чем обычные бомбы, и причиняют сильные разрушения на большой площади. Военные любят применять такие бомбы, потому что могут быть вполне уверены, что нанесли эффективный удар именно по тому месту, по которому хотели. Но очевидно, что когда они применяются в районах, где живет мирное население, нельзя говорить об избирательности выбранных целей. Вопрос также в том, почему русские не сделали никаких отдельных заявлений по поводу этого налета. То есть они даже не представили объяснений по поводу того, куда наносился удар, какие меры были приняты, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Даже если у них была вполне логичная военная цель, и мы ждем заявления о том, был ли этой целью вышеупомянутый полевой командир, русские все равно были обязаны принять все возможные меры, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения, наносить удар так, чтобы сократить жертвы среди мирных жителей. Чего, и это очевидно, сделано не было. К примеру, местные жители говорят об отсутствии каких-либо предупреждений о налете и попыток оградить от него мирное население.
Еще строки из доклада Human Rights Watch. 15 октября сирийское государственное информационное агентство САНА сообщило о начале наступления правительственных войск в сельских районах северной части провинции Хомс, которому предшествовали точечные удары и артподготовка. Агентство обвинило связанную с Аль-Каидой Джебхат ан-Нусру в бойне в Термале и подчеркнуло, что российские и сирийские военные не стреляют по жителям. Однако из заявлений местных жителей и видеосъемок очевидно, что гражданские лица в Термале погибли в результате авиаудара. Относительно цели, по которой наносился удар, ясности нет. Даже если объектом нападения был ранее служивший в сирийской армии Руват Аль-Акса из местных жителей, то, как представляется, оно было совершено с использованием неизбирательного оружия или привело к несоразмерным гражданским потерям и гражданскому ущербу. Неизбирательные или несоразмерные нападения являются серьезным нарушением законов и обычаев войны, и Россия несет обязательства по расследованию таких случаев. Пострадавшим от нарушений гуманитарного права и их семьям должна оперативно обеспечиваться адекватная компенсация. По информации местной спасательной службы, гражданская оборона Хомса и других активистов, население Тар-Маалы на момент удара составляло не менее 30 тысяч человек, значительную часть которых составляли вынужденные переселенцы, поскольку этот городок считался более безопасным, чем другие населенные пункты в этом контролируемом оппозицией анклаве. Российское информационное агентство «Интерфакс» 15 октября сообщало об ожесточенных боях в Хомсе между оппозицией и сирийскими правительственными войсками. «Мы призываем обеспечить коридор, особенно для наших женщин и детей», заявил активист из Термалы Мухаммед Кендж. «В Хомсе люди друг в друга тычутся, пытаясь найти безопасное место, чтобы укрыться, бегают от обстрелов из одного селения в другое. Нам нужен маршрут, по которому можно было бы безопасно вывести гражданское население из Хомса». Сирийское американское медицинское общество, которое поддерживает ряд медицинских пунктов в северной части провинции Хомс, сообщает, что несколько небольших городов в сельской местности в этом районе блокированы сирийскими правительственными войсками, которые почти не пропускают помощь и перекрыли дороги, ведущие за пределы провинции. ООН относит почти весь север провинции Хомс к труднодоступным территориям, а медики говорят, что гуманитарная и медицинская помощь попадает в сельские районы провинции контрабандой через блокпосты сирийских правительственных войск или за взятки. И вновь к интервью с сотрудником Human Rights Watch Надимом Аури.
Что говорят очевидцы о налете на Термалу?
Оба удара были нанесены одновременно. Ганту и Термаала расположены недалеко друг от друга. Это были два налета, после которых началось наземное наступление. При ударе по Термаале пострадала одна из центральных улиц. Бомба разорвалась рядом с пекарней. Несколько человек, включая владельца пекарни и его работников, находившихся там, напомню, было раннее утро, они занимались выпечкой, были убиты. При налете был также убит местный полевой командир, связанный со свободной сирийской армии. Местные жители говорят, что там не было никакого военного объекта, не было военной базы. В нашем расследовании мы четко указываем, да, действительно, местный полевой командир был убит. Его имя Руват Аль-Аксах. Однако неясно, был ли целью налета именно он. И еще раз отмечу, тот факт, что удар был нанесен по месту, где находилось много гражданских лиц, при котором погибло много мирных жителей, говорит об отсутствии избирательности целей, а потому требует расследования. По поводу этого налета русские тоже не сделали никакого заявления, указывающего, куда они пытались нанести этот удар. И это главная причина нашей озабоченности. Уже не в первый раз мы фиксируем налеты, которые, согласно имеющейся информации, носили неизбирательный характер, при которых гибло довольно много мирных жителей. Так что либо их разведка работает плохо, либо, как в случае удара по дому полевого командира в Ганту, не было принято мер по защите мирного населения.
Вы можете сообщить подробности, на основе которых вы сделали вывод о применении российской авиации вакуумных бомб?
Обвинение в применении вакуумных бомб связано с налетом на Ганту, при котором погибли более 40 членов одной семьи. На видео, снятом после налета, зафиксированы признаки того, что применялся именно этот вид вооружения. Во-первых, раны и ожоги, которые видны на телах жертв. Во-вторых, размер обломков разрушенных зданий, схожесть разрушений в соседних строениях тоже говорят о применении вакуумных бомб. В целом, я считаю, что если посмотреть на характер ранений, которые видны на видео, в сам этот район сейчас практически невозможно пробраться извне, то он тоже соответствует применению этого оружия, поскольку мы почти не видим разорванных тел, но трупы погибших разбросаны по всему району удара. Такого рода признаки подтверждают возможность применения этих бомб. В идеале мы бы хотели получить от русских объяснение по поводу фактов, выявленных в ходе независимого расследования.
А почему в Термоале скопилось столько внутри перемещенных лиц?
Как я упоминал, анклав, в котором находятся Термоала и Ганту и другие города, в течение долгого времени был окружен сирийскими войсками. И по словам местных жителей, включая тех, кому удалось выбраться оттуда до последнего наступления, между правительственными войсками и силами оппозиции, было заключено негласное соглашение о том, чтобы Термоала оставалась в стороне от основных боевых действий. Поэтому город считался более безопасным местом для гражданского населения, живущего в анклаве. И там нашли укрытие несколько тысяч беженцев из соседних районов. Такова была идея. Я не использовал бы в данном случае словосочетание «нейтральная территория», но говорил бы о населенном пункте, который было решено держать в стороне от основных ежедневных боевых действий. Теперь ситуация изменилась. Анклав подвергается регулярным налетам и, как я упомянул, мощному наступлению сирийских войск при поддержке с воздуха со стороны России. С тех пор из Термоалы, теперь уже прифронтового города, многие мирные жители бежали в другие населенные пункты анклава.
С Надимом Аури беседовал мой коллега Карл Шнек. Материал к эфиру подготовил Андрей Шароградский. А теперь часть доклада Human Rights Watch, которая приводит подробное описание очевидцев всех этих событий. Ганту. Четверо местных активистов, публикующих информацию о событиях в этом регионе, и спасатель, который был на месте авиаудара в Ганту, сообщили Human Rights Watch, что этот населенный пункт подвергался обстрелам больше 12 часов, с 6 часов утра. Они утверждают, что почти все из 46 погибших при попадании ракеты в жилой дом были членами семьи Асаф. Human Rights Watch располагает списком погибших и пропавших без вести, среди которых 32 ребенка. По словам активистов, все погибшие были гражданскими лицами. Погибшие приходили с родственниками Абу Аль-Аббасу, командиру бригады Аль-Сумут, связанного со Свободной сирийской армией «Движение за освобождение Хомса». Сам Абу Аль-Аббас в момент удара находился на позициях. «Вся семья пряталась в бомбоубежище, которое было устроено в подвале», говорит местный активист Абу Мухаммед, который участвовал в спасательных работах. Люди пытались откопать оставшихся членов семьи, но кроме завалов и конечностей, среди них ничего не было видно. По словам местных жителей, ближайшие боевые позиции находились в 2 километрах на северо-запад от жилой застройки, по которой пришелся удар. На видеозаписях, размещенных в Ютьюбе, видны местные активисты у большой воронки, которая образовалась на месте попадания. Утверждается, что кадры были сняты в Ганту на месте бомбоубежища. Засняты разбросанные на земле тела, которые люди закрывают одеялами, а также развороченные внутренние помещения домов. Видно, как люди отчаянно пытаются откапывать жертв из-под завалов, однако это им не удается из-за тяжести обломков. Термоала. По словам спасателей, в Термале авиаудар был нанесен поблизости от пекарни «Аль-Али» в оживленном торговом месте. На странице города в Фейсбуке сообщалось, что на месте погибли 12 человек, в том числе один ребенок. Еще один человек позднее умер от полученных утром ранений. Местные активисты, которые публикуют информацию о событиях в этом районе, сообщили, что в результате удара, время которого они также указывают как 6 часов утра, погибли хозяин и работники пекарни, а также несколько человек из очереди за хлебом на улице. Human Rights Watch ознакомилась с фотографиями 8 из 13 погибших. Они были в гражданской одежде, какие-либо признаки принадлежности к вооруженным формированиям отсутствовали. В Фейсбуке сообщалось, что к 21:00 общее число погибших жителей Термалы достигло 18, без уточнения, относятся ли эти данные к одному и тому же утреннему удару. Один из спасателей опознал в одном из погибших человека, ранее служившего в сирийской правительственной армии. На видеосъемке последствий удара в YouTube сообщается, что погиб начальник штаба свободной сирийской армии в Термале. В близкой к Хезболлах ливанской газете «Аль-Ахад» сообщалось, что в результате удара по Термале в тот день погиб начальник местного штаба Руват Аль-Акса, он же Абу Ахмед, ранее служивший в сирийской армии. Местные активисты сняли и разместили на YouTube видео нескольких горящих машин и воронки на месте попадания ракеты. В кадре женщины кричат, местные жители спешат грузить раненых в кузова пикапов. Рядом с грудой искореженной арматуры и обломков показан склад, в котором, насколько можно видеть, мешки с мукой. Когда я добрался туда, то увидел раскиданные трупы. 3 машины горят, 1 дом горит, говорит местный активист, назвавшийся Амиром Аль-Насаром. 4 дома полностью разрушены, тела обгорели, кому-то поотрывало руки-ноги. Опознали только по одежде. Я видел 8 мертвых, еще много под развалинами было. Говорится в расследовании международной правозащитной организации Human Rights Watch. Об ударах российской авиации как факторе поддержки правительственных войск Башара Асада говорят и новые беженцы в Турции, и бойцы свободной сирийской армии, которая частично базируется на турецкой территории. Показания очевидцев и свидетелей собирала наш корреспондент Елена Солнцева.
Свободная Сирия», — скандирует продавец стамбульской прессы, бывший военный Айдын в оживленном туристическом районе Аксарай, где находятся ателье и фабрики по пошиву дешевого турецкого текстиля. Он размахивает центральными газетами с информацией о ходе военных действий в соседней стране и предлагает всем желающим футболки с надписью «Свободная Сирия». Их производят на скорую руку в соседнем ателье. Каждая такая футболка стоит около $2. Средства от продажи идут на помощь сирийской военной оппозиции, которая базируется на юго-востоке Турции у сирийской границы. Футболки покупает патриотически настроенная стамбульская молодежь, которая желает скорейшего ухода режиму Башара Асада и воспринимает эту войну как часть революционной борьбы за демократию и свободу Сирии. Бывший турецкий военный Айдын – активный сторонник сирийской военной оппозиции.
Россия не спасет Башара Асада. Его армия все так же далека от победы, несмотря на помощь российской авиации, иранских военных и ливанских наемников из террористической организации «Хизбаллах». Надежда на грандиозную, быструю победную войну закончилась полным поражением. Несмотря на победные сообщения российского генерального штаба, войска Башара Асада не продвинулись ни на шаг и не достигли стратегического перелома событий. Российские власти не учли военный и патриотический потенциал противников.
Футболку «Свободная Сирия» с изображением трехцветного оппозиционного сирийского флага сегодня можно увидеть на многих стамбульских студентах. Турецкая молодежь устраивает стихийные акции протеста в поддержку «Свободной Сирии» и наблюдает в интернете за событиями в соседней стране. Турецкие блогеры утверждают, что техническое превосходство российских войск и наличие современного вооружения не может противостоять идейной убежденности, с которой воюет сирийская оппозиция. Вот что говорит активный интернет-пользователь, 20-летний стамбульский студент Осман.
Сирийское командование приостановило наступление правительственных сил, несмотря на российскую поддержку с воздуха.
Оппозиция быстро адаптировалась к российской тактике, отступая из подвергаемых авиаударам районов и возвращаясь назад, когда туда пытаются продвигаться сирийские войска. Военные возвращаются на свои позиции по ночам и совершают вылазки на правительственные войска. Турция открыла двери для всех пострадавших от военных действий сирийцев и приютила у себя около 3 миллионов сирийских граждан. Так что каждый турок волей-неволей оказался вовлеченным в эту войну, которая уже унесла жизни около 300 тысяч граждан.
Воодушевленные сирийской революцией молодые турки уходят воевать за свободную Сирию. Многие разочарованы результатами недавних внеочередных выборов в турецкий парламент, где большинство голосов завоевала исламистская партия справедливости, которая находится у власти более 10 лет и проводит политику ужесточения контроля над обществом и ограничения свободы слова в интересах нынешнего президента Реджепа Эрдогана и узкого круга приближенных людей. Турецкая молодежь выступает против авторитарного лидера за демократический путь развития страны и хочет такого же развития событий в соседней Сирии. В интервью турецкому телеканалу CNN Turk мать турецкого бойца сирийской свободной армии просит не называть ее сына террористом, потому что он воюет против террористического исламского государства.
Моему сыну скоро 21 год. Он не взял из дома ни копейки. Каждый месяц отец по собственному почину высылал ему деньги. После 6 месяцев он приехал обратно. Стал неразговорчивый и грубый. Он рассказывал, что солдатам приходится очень трудно из-за отсутствия оружия. Многие идут в бой с криком за Аллаха и новую Сирию. Многие религиозно настроены.
Турецкие телеканалы сообщают о том, что в приграничной провинции Хатай, где находятся лагеря беглых сирийских мигрантов, идет активная мобилизация в свободную сирийскую армию. Молодые сирийские беженцы готовы воевать против режима и воспринимают происходящие военные события Сирии как часть революционной войны. В Турции находятся в основном те, кто пострадал от режима. У кого-то в тюрьмах погибли родственники, у кого-то без вести пропали близкие, у кого-то застрелили семью. 20-летний сириец Семир собрался воевать против режима, потому что военные Асада в 2013 году застрелили его родителей и младшую сестру. Их обвинили в поддержке оппозиционеров только за то, что они кормили и поили умирающих от голода и жажды солдат оппозиции. Сестра носила воду раненым бойцам, и это видели соседи, которые сразу донесли на семью после того, как городок перешел под контроль регулярной армии. Теперь Семир стал врагом и не может возвращаться в Сирию. Сириец рассказывает в интервью турецким журналистам телеканала НТВ, что месть за погибших – серьезный фактор на нынешнем этапе борьбы. Турецкому журналисту Мерту Актагу удалось побывать в Сирии, несмотря на запрет сирийских властей, которые не разрешают работать в стране иностранной прессе, якобы по соображениям безопасности. Он подтверждает, что оппозиция быстро адаптировалась к российской тактике. Военные обманывают противника и используют тактику умной борьбы. Они делают вид, что отступают из подвергаемых авиаударам районов, но потом возвращаются на свои позиции и совершают вылазки на правительственные войска. Журналист демонстрирует именной браслет бойца сирийской свободной армии, на котором изображены 3 красные звезды. Браслет служит главным опознавательным знаком. Он получил браслет в качестве подарка от сирийского командира Мухаммеда в северной провинции Алеппо, где разгорелись самые ожесточенные борьбы между военной оппозицией и войсками режима в мае этого года. Тогда армия была на грани гибели. Страна лежала в руинах, и казалось, что режим вот-вот падет. На севере Сирии оппозиционеры захватили ряд важных территорий. Под контроль оппозиции перешел Алеппо, второй по значимости город страны, который фактически перестал подчиняться Дамаску и успел даже обзавестись собственной временной властью. В ходе боевых действий в мае этого года военные Асада потеряли около 2000 бойцов и около 19 самолетов. Башар Асад призвал к всеобщей мобилизации, а вскоре после этого обратился за помощью к российским властям. «Сирийские власти поняли, что режим погибнет без российских военных», — говорит турецкий журналист Мерт Агдак, которому удалось побывать в Сирии.
«Мы проникли в соседнюю страну нелегально. В приграничной Сирии провинции Хатай нашли опытных проводников, которые провели нас ночью через границу прямо в лагерь военной оппозиции Асада, который находился в северной провинции Алеппо. Утром российская авиация начала бомбежки. Под контролем оппозиции находился весь север страны, в том числе важная соседняя провинция Идлиб. Раньше эту провинцию и границу с Турцией патрулировали сирийские боевые вертолеты, которые атаковали все подозрительные цели. Иногда эти атаки приходились и на турецкую территорию. Однако после размещения у самой границы средств ПВО Турции вертолеты исчезли. Там фактически была установлена бесполетная зона. Теперь российская авиация пытается взять контроль над всеми пограничными северными территориями, где находятся оппозиционеры.
Ссылаясь на заявление Координационного комитета Свободной Сирийской армии, турецкие источники сообщают, что российская авиация ведет бомбежки подконтрольных оппозиционерам территорий в 60 километрах от того места, где находятся позиции Исламского государства в Сирии. В ходе бомбежек гибнут мирные жители. По свидетельству очевидцев, российские самолеты находятся в воздухе без опознавательных знаков. Оппозиция утверждает, что зарегистрированы факты использования запрещенных международной конвенцией кассетных бомб, которые имеют своей целью поразить как можно больше людей и носят неизбирательный характер. Россия эту международную конвенцию не подписала. 40-летний сирийский инженер Айхан бежал из провинции Алеппо со своей семьей после начала военных действий российской авиации. Он плохо говорит из-за ранения.
«Нам удалось спастись, наши соседи погибли. Это было ночью, когда все спали. Наш семиэтажный дом наполовину раскололся и рухнул. Мы бежали по этажам, боялись упасть в пропасть. В городе погибли более 20 детей и около 100 взрослых. Они спали в своих домах и не смогли скрыться. Мы плачем и молимся о них».
Данные беженцев о потерях сложно проверить, подтвердить или опровергнуть. Но рассказы убежавших в последние недели из Сирии очень похожи, и многие данные и наблюдения в них совпадают. Боец сирийской свободной армии Зефирия Малавчи рассказывает в интервью турецким журналистам центральной газеты «Милиет» о зачистках подконтрольных оппозиционерам территорий. Российские летчики рапортуют о нанесении точечных направленных ударов, но на самом деле бомбят все подряд. На этом видео патриотического характера Башар Асад в военном бушлате направляется в узкий, набитый мешками с песком блиндаж. Он пожимает руки солдат, очевидно пытаясь убедить их в скорой победе. Если раньше Асад избегал театра боевых действий, шутили даже, что он боится армии и скрывается от военных действий в другой стране, то теперь он часто выезжает на передовую, выступает с патриотическими речами и распивает с военными крепкий чай из маленьких прозрачных стаканов. Говорят, что тому есть причины. В ходе последних боев войска регулярной армии несут слишком большие потери. Оппозиционный сирийский интернет-ресурс Сурия Хабер Аджансы сообщает, что регулярная сирийская армия, которая некогда считалась самой сильной и крепкой на Ближнем Востоке, потеряла половину из 300 тысяч солдат, говорит и боец сирийской свободной армии Зефирия Малавчи.
«Сирийские военные офицеры Асада находятся в глубоком трауре. За последние 6 месяцев армия потеряла около 8 тысяч солдат. Многие переходят на сторону исламистских группировок, потому что не верят правительству и вообще никому, но лелеют надежду построения справедливого государства».
Боец сирийской свободной армии Зефирия Малавчи считает, что режим находится на грани гибели и пытается выжить за счет мобилизации обычного населения в армию. Башар Асад объявляет об амнистии всем дезертирам и уклонистам от армии, обещает улучшить условия службы и повысить зарплату бойцам. Правда, экономика страны находится в плачевном состоянии, средства бюджета исчерпаны, сирийское правительство поддерживает в основном российские кредиты. Да и сирийское население больше не хочет воевать и не слушает обращения к народу. Сайт BBC Turk сообщает, что в минувшем году в Сирии около 70 тысяч человек уклонились от призыва на военную службу и убежали в Турцию, в лагеря беженцев на юго-востоке страны. В числе уклонистов оказался 20-летний сириец Мухаммед. Он рассказывает мне о том, как в минувшем летом родственники помогли ему избежать всеобщей мобилизации.
«Военные пришли в наш дом в провинции Хомс. Они заходят в дома, забирают всех, кто может держать ружье и не успел или не захотел бежать из страны, опасаясь за свое имущество. Моя тетка знала, что они придут, и предупредила. Молодежь не хочет воевать за Асада и бежит из страны. Никто не захотел сражаться на стороне режима и выполнять приказы военных убивать мирных граждан».
Военные Асада обещают не трогать мирное население и сдавшихся в плен солдат. Но очевидцы рассказывают, что асадовцы убивают пленных и издеваются над ними. Сирийские беженцы утверждают, что войска регулярной армии ведут себя на захваченной территории не хуже солдат ИГИЛ. В Ютубе гуляет видео. По некоторым данным, этот сюжет снят около года назад в окрестностях Дамаска. Группа молодых людей в военной форме и футболках с изображением Башара Асада издеваются над престарелым сирийцем. Мужчина сильно избит, тяжело дышит и страшно напуган. Его заставляют признаться в любви к Башару Асаду. Пленный с готовностью повторяет заученные слова из желания остаться в живых. В нагрудном кармане у него лекарство от астмы. Он задыхается и просит дать ему препарат. Со словами «Аллах велел помогать», военный дает ему спрей, но потом сбивает с ног под громкий смех и улюлюканье стоящих рядом солдат. Таких жестоких кадров обращения с мирным населением полным-полно в сети, говорит мне сирийский студент Мухаммед, который приехал в страну вместе с другими сирийскими беженцами, спасаясь от насилия и войны.
Военные ведут себя очень жестоко с мирным населением. Расправы следуют одна за другой. Летом этого года в пригороде Дамаска правительственными войсками было совершено массовое убийство мирных граждан. Нападениям подверглись в основном дома гражданских активистов и дезертиров. Военные расстреляли много мирных жителей и закопали тела в братскую могилу.
«Не стоит забывать о причинах гражданской войны», — говорит мне студент Осман, активный участник митингов протеста против сирийского режима в Стамбуле. «Война в Сирии началась 4 года назад после массовых выступлений в ДРА, когда на улицы вышли сотни мирных граждан в знак протеста против ареста обычных сирийских подростков и детей, которые клеили на стенах мечетей антиправительственные листовки. Тогда сирийцы выступили против пыток, произвольных арестов, исчезновения людей, которые практиковала сирийская разведка. ООН обвинил сирийский режим в ответственности за гибель детей, медицинских работников, пациентов больниц. Им обвиняли в вину сексуальные и психологические пытки, произвольные аресты, беспорядочный обстрел гражданских районов, похищение людей, систематическое уничтожение и разграбление имущества. Стамбульский блогер Осман, активный сторонник оппозиции.
Они пытали людей, использовали дубинки, провода, электрошок, обжигали кислотой, вырывали ногти. Россияне должны знать, на чьей стороне они воюют. Россия поддерживает Асада в его войне против собственного народа. Они оплачивают снаряды и пули, которые взрывают жилые дома, обрывают жизни. Мы обязаны говорить правду, чтобы остановить этот союз.
Убежден стамбульский блогер Осман.
Показания новых беженцев из Сирии в Турции собирала наш корреспондент Елена Сунцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Американский журналист Марвин Калп только что опубликовал книгу «Имперская игра. Путин, Украина и новая холодная война». По этому случаю Вашингтонский институт Брукингса организовал дискуссию, предметом которой были мотивы провокационной внешней политики Владимира Путина и ее возможные последствия, рассказывает Владимир Абаринов.
Марвин Калп – тележурналист с 30-летним стажем, специализирующийся на международных делах. В его библиографии есть несколько книг о внешней политике Советского Союза и России. Предмет его нового исследования – украинский кризис, а слово «игра» в заголовке – «гэмбл» – можно переводить как «авантюра». Автор начал с изложения своего взгляда на причины и смысл действий Москвы в отношении Украины.
У меня такое ощущение, что президент России Путин озабочен событиями на Украине с того момента, как в 1991 году она отделилась и впервые в своей истории стала независимым государством. Украина в 20 веке дважды могла претендовать на независимость, но это были очень непродолжительные периоды. Реальностью независимость стала в 1991 году. И для любого российского правителя это было огромное событие, потому что в российской истории Украина всегда была частью России психологически и территориально. Русские воспринимали ее как своенравную кузину, которая занимается чем-то в своем своем углу, но по-настоящему независимой от русских она никогда не была. И вдруг в 1991 году она отделилась, а в 2004 устроила оранжевую революцию. Путину внушает ужас толпа, которую он не контролирует. Он любит толпу, которая поклоняется ему, но очень нервничает, когда толпа не поддается его контролю. И вдруг в 2004 году он видит огромные толпы народа в Киеве, которые требуют расширения демократии, и ситуация складывается в пользу народа. Но для Путина это неприемлемо, и он ищет способы пресечь дрейф Украины в западном направлении. Когда стало ясно, в конце концов, в 2013 году, что Украина переживает крупнейшие внутренние перемены, когда десятки тысяч людей собрались в центре Киева во имя демократии, Путин начал всерьез беспокоиться, что дело зашло слишком далеко. В декабре 2013 года он уже предупредил свои вооруженные силы о том, что может возникнуть необходимость военной акции на Украине, если она продолжит свое движение в западном направлении. А в феврале 2014 во время зимних Олимпийских игр в Сочи, которые были прекрасным прикрытием для его замысла, он уже знал, что будет действовать. Вопрос стоял о том, в какой именно момент отдать приказ войскам. Это был новый вид военных действий. Все было очень просто и совершенно бескровно. Вдруг войска очутились в Крыму. Они просто захватили все инструменты государственности. В современную эпоху это означает захват телевидения, радио и транспортных узлов. И Крым сразу же снова оказался под контролем России.
По мнению Марвина Калба, для Путина захват Крыма стал попыткой установления новых правил в международных отношениях.
Надо отметить, что Крым был под контролем России с 1783 года, когда Екатерина Великая просто захватила его, до 1954, когда он был передан под контроль Украины. Но в то время и Украина, и Россия были советскими республиками в составе Союза Советских Социалистических Республик, и для Никиты Хрущева это решение не было чем-то принципиально важным. Он на практике никому ничего не отдавал, административное переподчинение произошло только на бумаге, которую в любой момент можно было выбросить как ничего не значившую. На самом деле он просто хотел добиться большей экономической эффективности. Просто сделал Украине подарок к 300-летию вхождения Украины в состав Российской империи. Для него это не имело большого значения, но это стало критически важно для Путина в 2014 году, в конце февраля, начале марта, и это стало символом весьма существенной перемены в международных отношениях. Она означала, что Россия нарушает существующие правила, действует по собственному усмотрению, предпринимает шаги, которые просто неприемлемы в современном мире. Президент Обама решил изолировать Путина, запустил процесс экономических санкций, так мы оказались в нынешнем положении.
Марвин Калп считает, что у аннексии Крыма есть свои вполне объяснимые исторические и психологические причины.
Для русских Украина всегда была частью их собственной территории. Тысячи лет назад существовала Киевская Русь, очень оживленное торговое сообщество вокруг столицы, Киева. В 1240 году монголы захватили город и сравняли его с землей. Для российских историков Киевская Русь была первоначальной Русью, корнем из которого потом возникла Вторая Русь вокруг Москвы, Россия, с которой мы имеем дело и сегодня. И русские всегда считали, что их целостность определяется единством России, Белоруссии и Украины. Это триединство было залогом их уверенности, их внутренней силы, не только физической, военной, но и психологической. Это исключительно важно для Путина, но не только для него. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Российские лидеры задолго до Путина считали Украину членом семьи. И потому что она православная, и потому что у них общие культурные корни. По всем этим причинам Украина исторически имеет особое значение для русских.
Автор книги остановился и на особенностях личности Владимира Путина, как они ему представляются.
Путин замечательный деспот. Под деспотизмом мы обычно понимаем форму правления, существовавшую несколько веков назад, когда один парень правил единолично и всех наказывал. А этот парень очень современный деспот. Он способен, потому что он очень умный и в высшей степени самоуверенный, он способен сесть напротив такого журналиста, как Фридман, и какие бы хитроумные вопросы ни придумал для этого интервью Том, Путин сидит и отвечает 2-3 часа, ни разу не заглядывая в бумажку. Это первоклассный пиар. Он уверен, что русские любят сильного лидера и восхищаются им. Он доводит это до предела, позируя верхом на лошади и играя обнаженными мышцами. Он очень необычный и уверенный в себе человек, который считает, что может делать то, что другие не могут. Во всем этом заключена опасность, потому что ему не хватает военной силы, чтобы создать серьезные проблемы. Ему, возможно, не хватает политической прочности. Не думаю, что его позиции так сильны, как утверждается. Думаю, этот человек очень уязвим. Этот лидер становится тем более опасным, чем больше он думает о себе, как о загнанном в угол, и о том, что весь остальной мир ополчился на него.
В дискуссии приняла участие Нина Хрущева, правнучка советского вождя, профессор Нью-Йоркского университета «Новая школа». Поскольку Марвин Калп заявил, что западные лидеры неадекватно воспринимают Владимира Путина, ее спросили, согласна ли она с этой оценкой.
Я думаю, это проблема, ведь Россия веками говорит миру, как она чувствует себя в этом мире, и продолжает чувствовать то же самое. Марвин очень хорошо описал это в своей книге, как своего рода маятник. Репрессивного вождя сменяет либеральный и так постоянно, то в одном направлении, то в обратном. Путин завершает длинный ряд российских лидеров, начиная, пожалуй, с Екатерины Великой, завершает весьма своеобразно. Марвин называет его новой разновидностью деспота. Я бы так далеко не заходила, но советские лидеры, конечно, были деспотами. Я всегда говорю, что Никита Хрущев был лучшим деспотом, чем другие, но все же деспотом. С моей точки зрения, Путин еще не стал деспотом, но дайте ему срок. Он собирается оставаться президентом, по крайней мере, до 2024 года, если сможет. Так что все еще впереди. Но он, разумеется, нечто большее, чем автократ. Он видит себя великим собирателем русских земель. Однако я считаю ошибочным мнение о том, что он хочет возродить Советский Союз. Он хочет создать Россию Путина. С этой идеей связан весь проект Новороссии. Сначала мы забираем Крым, затем Донецк и Луганск. Однако в данный момент проект слегка застопорился. Но это, повторяю, вопрос времени. Этот современный автократ вписывается в ряд своих предшественников. Он верит, что чем меньше у граждан свобод, тем сильнее государство. Важно также понять, что при всей своей скрытности он в то же время, как образцовый злодей из фильмов про Джеймса Бонда, фактически заранее говорит о том, что он собирается делать. И все, что он обещал, он сделал. Просто никто не слушает, потому что никто не верит, что он это сделает, потому что это звучит слишком злодейски. Это уловка, которую надо понять. Скрытность и последовательность — это очень важные характеристики для понимания Путина.
Нина Хрущева углубилась в историю России и провела неожиданную аналогию между Путиным и Екатериной II.
Да, он самоуверен, но он также остро ощущает свою ущербность. В этом смысле он олицетворяет русский взгляд на мир. С одной стороны, мы такие большие и сильные, с другой, никто не признает нашу силу. Мы — великая держава, и мы должны это доказать. Этим он и занимается все время. Оглядываясь в прошлое, он видит сильных лидеров. Он возвращает территории, в отличие от реформаторов Хрущева, Горбачева, Ельцина, которые их разбазарили. Мы сравниваем Путина с Иваном Грозным, Петром, Сталином. Думаю, очень важный аналог – Екатерина Великая. Сирия – другой грандиозный проект Путина. Это уже не просто объединение русских земель. Это идея возвращения христианства миру. В своей речи об аннексии Крыма, да и в других речах, он же теперь великий историк, он говорил о том, что Владимир крестил Русь. Так что он является прямым продолжателем этой миссии. Это очень важно, что именно в Крыму русский князь принял крещение. И вот теперь он, Путин, возвращает эту землю в состав России. Точно так же Санкт-Петербург, откуда родом Путин, он же Ленинград. В 18-19 веках часто называли Северной Пальмирой. Пальмира звучит очень знакомо, не так ли? Это древний город в Сирии. Пальмирой правила царица-воительница, и Екатерина Великая тоже считала себя таковой. Так что тут тоже есть связь, и Путин является связующим звеном. Он намерен восстановить византийское христианство в его первозданности, не испорченное упадочным католическим и протестантским Западом, который просто погряз в разврате.
Это была Нина Хрущева, правнучка Никиты Хрущева, профессор международных отношений Университета «Новая школа» в Нью-Йорке.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Специальный докладчик ООН по выявлению случаев применения пыток аргентинец Хуан Мендес вновь потребовал от властей Кубы и Венесуэлы возможности посетить эти страны. Цель поездки – проверить достоверность информации о пытках и бесчеловечном отношении к задержанным и заключенным в этих странах, рассказывает Виктор Черецкий.
Доктор права Мендес заявил в ходе представления очередного доклада ООН на тему применения пыток в некоторых странах мира, что уже многие годы хочет попасть в Венесуэлу и на Кубу. Однако его просьбы в этой связи, обращенные к кубинским и венесуэльским властям, остаются без ответа. А между тем, в его штаб-квартиру в Женеве постоянно поступает информация о применении пыток, избиениях и издевательствах, которым подвергаются лица, арестованные в этих странах как по политическим мотивам, так и за уголовные преступления. Имеются у спецдокладчика сведения и о неоправданном применении силы со стороны кубинской и венесуэльской полиции при разгоне манифестаций. Хуан Мендес.
Мы, независимые эксперты ООН, работаем на общественных началах и не получаем за эту работу зарплату. Мы действуем в условиях полной гласности и стараемся быть объективными, учитывая мнение всех сторон, включая правительство, обвиняемое в нарушении прав человека. Отсюда и требование дать нам возможность посетить страны, где возникают проблемы с этими правами. Подобные поездки необходимы для создания объективной картины происходящего. Только всесторонне проанализировав ситуацию, мы публикуем ежегодные доклады. И повторяю, мы делаем это, предварительно дав возможность официальным властям той или иной страны, где, по нашему мнению, имеют место пытки и другие нарушения прав человека, представить свои объяснения.
Что касается властей Венесуэлы и Кубы, то, по словам Хуана Мендеса, они даже не отвечают на просьбу разобраться с получившими огласку случаями применения побоев и пыток. Так, спецдокладчик не дождался ответа на свой запрос о причинах, по которым недавно были жестоко избиты полицией три венесуэльских оппозиционера – Энсо Скарано, Даниэль Себальос и Сальваторе Лучессе. Особо интересовала доктора Мендеса история диссидента Хуана Карлоса Ньето Кинтеро, который после ареста был подвергнут пыткам и получил значительные травмы. Он нуждался в медицинской помощи, которую ему так и не оказали. Хуан Мендес.
Мы в Женеве часто получаем жалобы на нарушения прав человека в Венесуэле. Нам сообщают о самых разных нарушениях. Поэтому мы обратились с письмом к правительству этой страны, в котором выразили нашу озабоченность в связи с упомянутыми в жалобах фактами. Не дождавшись ответа, мы упомянули о них в нашем докладе. Впрочем, мы опубликовали лишь часть имеющегося у нас материала, то есть наиболее проверенные факты. Речь идет, в частности, о таких деяниях, как пытки и избиения задержанных манифестантов.
Расправы с манифестантами часто имеют место и на Кубе. К примеру, в Гаване не раз применялась сила к участницам мирных шествий «Дам в белом» — правозащитной организации, которая объединяет родственниц политзаключенных. Этим занимались полицейские или одетые в штатское сотрудники спецслужб, изображавшие народную нелюбовь к диссиденткам. А для участников, проходившей недавно в городе Сантьяго-де-Куба, протестные манифестации были придуманы особые наказания. Одного из задержанных вывезли ночью за 10 километров от города, связали, избили и отобрали обувь, предварительно усеяв шоссе разбитым стеклом. Запись рассказа подвергшегося этой экзекуции Карлоса Олива Торреса передал Радио Свобода представитель оппозиционного патриотического союза Кубы в Мадриде.
Меня вытолкнули из полицейского автобуса и обыскали три офицера. Потом отвели метров на 20. В позднее время суток на шоссе не было никакого движения. Меня связали и бросили на асфальт. Затем стали требовать, чтобы я хвалил правительство. Я молчал, и они начали меня избивать ногами. Бить старались вниз живота, зная, что я страдаю грыжей. Под конец у меня отобрали обувь и оставили лежать на дороге. Я сначала не смог подняться от боли, а когда пришел в себя, автобуса уже не было. Меня оставили одного.
Известно также, что венесуэльские и кубинские власти часто оправдывают жестокое обращение с участниками антиправительственных манифестаций тем, что и манифестанты якобы ведут себя неадекватно, нападают на полицейских, чтобы нанести им увечья. Так что силу, дескать, приходится применять, чтобы избежать жертв. Разумеется, никаких доказательств при этом не приводится. Спецдокладчик ООН комментирует подобные утверждения следующим образом.
Мы исходим из международных норм, которые регламентируют действия полиции в случае возникновения уличных беспорядков. Применение силы полиции должно быть умеренным. Она может быть применена лишь для защиты жизни участников манифестации или самих сотрудников полиции. Если подобной опасности не существует, то применение силы считается неоправданным. Ее применение по отношению к участникам манифестации, которые не представляют угрозы для окружающих, вообще неприемлемо. Таким образом, документ ООН жестко регламентирует применение силы. Это делается для того, чтобы обеспечить людям право свободно выражать свое мнение на манифестациях.
Особо тревожная ситуация вокруг избиений и пыток, по словам спецдокладчика ООН, давно наблюдается в полицейских участках и в местах лишения свободы на Кубе. Своеобразную славу в связи с этим снискала тюрьма под названием Агуадорес в Сантьяго де Куба. Офицеры и солдаты охраны, чьи имена приводятся правозащитниками, развлекаются избиением заключенных. Избитых, как правило, отправляют в одиночную камеру, где они находятся, пока не исчезнут следы побоев. Так поступили с осужденным членом уже упомянутого Патриотического союза Кубы Роберто Пердомо Фуэнтесом.
На меня надели наручники и стали бить по лицу. Разбили ухо, которое у меня до сих пор болит. При этом они ничего от меня не требовали, лишь приговаривали, что перебьют всех диссидентов. Побои продолжались до 11 вечера, после чего меня отправили в карцер.
Подобных свидетельств хватает. Между тем, власти Кубы и Венесуэлы обвинили Мендеса и других спецдокладчиков ООН, занимающихся правами человека, в участии в якобы проводимой Западом против этих стран клеветнической кампании. Ответ Мендеса не заставил себя ждать.
Ни я, ни мои коллеги по Организации Объединенных Наций не являемся участниками каких-либо кампаний. Мы лишь описываем ситуацию, которая существует в Венесуэле, на Кубе или в какой-то иной стране. Причем подход ко всем странам у нас один, непредвзятый. Хочу напомнить, что правительство любой страны обязано решительно пресекать применение со стороны силовых структур, пыток или иных действий, в какой-то степени унижающих достоинство людей. Виновные должны быть отданы под суд и наказаны.
Добавлю, что усомниться в объективности Хуана Мендеса довольно трудно. Если проследить его работу на посту спецдокладчика ООН по выявлению случаев применения пыток, которые он занимает с 2010 года, то можно убедиться, действует Мендес всегда, невзирая на лица. Так в свое время от него досталось и США, в частности, за Гуантанамо, американскую базу на Кубе, используемую в качестве места содержания международных террористов. Мендес подверг критике Вашингтон за то, что ему хоть и позволили посетить базу, но не разрешили лично поговорить с содержавшимися там крайне агрессивными заключенными.
О попытках специального докладчика ООН по выявлению случаев применения пыток в тюрьмах пробраться в тюрьмы Кубы и Венесуэлы рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг, следить за нами в социальных сетях, SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.